Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме во имя Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова «Сети миродержца». Аскетические опыты, том 1. Справедлива была печаль блаженного Антония. Тем справедливее печаль христианина нынешних времен, презрение сетей дьявольских. Основателен плачевный вопрос: Господи, кто же из человеков может миновать эти сети и получить спасение?
Мы в предыдущих передачах с вами, в предыдущих встречах, как раз упоминали великого Антония, преподобного основателя монашества, которому Бог открыл, насколько человек погряз в сети лукавого, да, и мы разбирались, какие это были сети внешние, внутренние. И вот продолжает святитель Игнатий, снова вспоминая о блаженном Антонии, и говорит, что справедлива была его печаль. Но это правда. Человек, который хоть немножко увидит свое сердце, увидит, как оно повреждено страстями, он согласится с этим. Вот мы слышим все эти призывы православных христиан современных к радости. О какой радости речь идет, если ты увидел, что у тебя в сердце? То есть первое естественное чувство, оно должно быть чувство печали о себе, вот о мире, а не радости. Радость – это больше те радости, которые мы испытываем, они больше или греховные, или более-менее не греховные, то есть с большим или меньшим самосодержанием греха. Вот. А святитель Игнатий говорит: тем справедливее печаль христианина нынешних времен при зрении греха своего. Почему? Почему тогда печалился вот преподобный Антоний и видел, что человек, он как, знаете, как бабочка, попавшая в паутину, а сейчас еще более сильнее при святителе Игнатии, ведь прошло там тысячи с лишним лет. А это объясняется тем, что чем больше развивается цивилизация, тем больше развивается грех. И мы видим, допустим, какие были христиане в большинстве своем, допустим, в ранние века христианства, видим, как потом идет определенное охлаждение в вере, как идет определенное отступление где-то даже от веры от Христа, от благочестивой от христианской жизни. Видим, как это происходит в Европе, да, исторически, если посмотреть, как появляются вот модные во времена святителя Игнатия гуманизм, абсолютно не христианское учение, когда человек ставится мерой всех вещей. И чем больше развивается цивилизация, культура, тем больше человек попадает в плен. И мы вслед за святителем Игнатием можем сказать, что да, мы сейчас посмотрим, насколько сейчас связан человек, и увидим, что этих сетей еще больше стало. Или те сети, которые, допустим, во времена преподобного Антония были не такими толстыми, так скажем, да, не такими цепкими, то сейчас человек очень сильно в них попадает. Допустим, зависимость от интернета, от развлечений. Был у нас такой опыт, мы с детьми выехали в лес, кругом птички поют, цветочки, ну, замечательная погода, природа такая, вообще здорово. А дети сидят и в компьютер тыкаются, вот этот, в телефон. То есть это уже настолько оторванные от жизни люди. И когда мы начали так по-хорошему отбирать сотовые телефоны, ну, в том смысле, изымать, не отбирать, конечно, потом их им выдали, естественно. Были время там созвона с мамой обязательно. Но чтобы они не играли, это вызвало очень большую бурю, когда дети возмущались, что как же лишили их законного развлечения. А это уже носители этих самых сетей. Да и мы тоже, взрослые люди, тоже часто бываем завязаны. То есть вот как цивилизация, получается, нас привязывает к себе, привязывает этими сетями и внешними, и внутренними. Когда человек измотан от информации, от этой суеты, он даже не замечает вот этих сетей внутри себя. Но насколько он вот именно этими сетями связан. Вот, поэтому святитель Игнатий как раз и говорит, и очень мы можем согласиться с ним, да, и задать вопрос такой Господу: Господи, кто же из человеков может миновать эти сети и получить спасение, да, кто может спастись, если мы так завязаны в страстях, так сплетены? Вот дальше отвечают на этот вопрос.
На вопрос преподобного пустынножителя последовал от Господа ответ: смиренномудрие минует эти сети, и они не могут даже прикоснуться к нему.
Ну да, смотрите, какой замечательный ответ. он подходит к Антонию, да, великому, святому и преподобному. Но и оказывается, он подходит и к святителю Игнатию в его время, и к нашим тоже. То есть оказывается, такое качество, как смиренно-мудрие, может позволить эти сети обойти и не попасться. Почему? Потому что эти сети, не так или иначе, они ловят человека на грехах. Основанием всех грехов является гордость. То есть, по сути, вот если представить паутину, то у нее она красиво сплетена, да? У нее много лучей, но есть центр, откуда паук начинает эту паутину плести. Вот в сердце человека этим центром, откуда начинается эта паутина, сердцевина этой паутины, является гордость. Гордость, самость, да, самолюбие. У каждого человека, который есть, не надо думать, что там у кого-то нет, это неправда. И вот получается, если человек будет бороться с этим центром этой паутины, то он может ее разорвать, не коснуться этой самой паутины, не попасться в нее. То есть вот получается смиренно-мудрие, как такое качество. Но как, сейчас я не буду описывать, Святитель Игнатий нам объяснит, что такое смиренно-мудрие. Пойдем дальше.
Божественный ответ. Как он отъемлет от сердца всякое сомнение, изображает в кратких словах верный способ победы над супостатом нашим, способ расторжения, уничтожения многоплетенных его козней, устроенных при помощи многолетней и многозлобной его опытности.
То есть вот Святитель Игнатий тоже согласился, что это не просто ответ святителю, вернее, преподобному Антонию, да, а божественный ответ всем. И он реально заключает в себе много чего. Вот дальше просто мне не хочется вперед бежать, Святитель Игнатий все это красивее будет сказано, но давайте вот поразбираем. То есть оказывается, если мы вот заметили, что в нас есть вот эти сети, что мы в них попадаем, и оказывается, что наш ум вот озаботился вот этой вот проблемой, что же делать, да, как спастись? Оказывается, ответ какой? Смиренно-мудрие. Значит, мы должны задаться таким вопросом. Что такое смиренно-мудрие? Смиренно-мудрие, да? Начать приставать к нашим священникам приходским, читать книги, искать, что такое смиренно-мудрие. Потому что вот я в последнее время провожу занятия с прихожанами в храме после воскресной литургии и постоянно говорю, вот из-за вас мы неопытные. Ну так, шутку, конечно, говорю, из-за прихожан. Потому что вы не пристаете к нам, проблемы не обсуждаете, и мы из-за этого не становимся опытными. Ну так вот. Так вот мы договорились, что если вопросы есть, надо их задавать, не стесняться. Так вот, получается, что мы тоже должны задаться вопросом, что такое смиренно-мудрие, вот и святителю Игнатию задать, что такое смиренно-мудрие, вот он сейчас попробует ответить.
Оградим смирением ум, не позволяя ему стремиться безразборчиво, опрометчиво к приобретению знаний, как бы новость их и важность их заглавий не приманивали нашей любознательности.
То есть, оказывается, смиренно-мудрие – это оградим смирением ум, да, ну вот это звучит вообще непонятно, наверное. Ну, во-первых, что такое смирение, да, откуда его взять, как оно начинается? Вот в заповедях блаженств, в Евангелии, мы на литургии каждый почти поем, все вместе хором поем, но бывает не задумываемся, к сожалению, что такое первая заповедь блаженств? Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. То есть, если человек будет пытаться понять вот суть этой самой заповеди, а у святителя Игнатия есть статья в первом томе «Заповеди блаженств», там можно посмотреть, что он имел в виду. И если человек будет пытаться эту заповедь освоить и будет понимать, что он перед Богом нищий, что и ум у него никакой на самом-то деле, и он сам никто, вот, и в сердце-то у него одни только сплошные там жабы и драконы и страсти, что нечем гордиться вообще, не учить никого, не хвалиться ни перед кем, ни перед собой, ни перед людьми, потому что бы ты ни сделал, все это пропитано страстями. И такой человек начинает себя ощущать нищим. Перед близкими, перед Богом, плакать в своих грехах, да. То есть вот это вот первые попытки обрести хотя бы начатки смирения. Так вот, одно из вытекающих из этого состояния, из этой заповеди, состояние смирение ума, когда ум о себе не думает, что да я такой, знаете, недавно был у меня исповедник, и мне было очень, исповедь мне показалась страшной, когда, значит, человек каялся в том, что Господи, прости, я там не могу послужить всему миру, там, что слова мои нецелебные для всех, то есть это состояние уже прельщенности, когда человек сам, будучи в страстях, в грехах, в болотной тине, можно сказать, вдруг почему-то ощутил себя спасителем других людей. Понимаете, как печально бывает. Но в той или иной степени оно свойственно нам тоже. Когда человек начинает говорить, а почему я не должен знать, там, или я хочу это знать, и вот начинает изучать сектантскую литературу, а еще не зная, допустим, своей православной веры, в чем она заключается, да? Особенно опытно. Так вот, святитель Игнатий нам говорит, что... Помните, мы говорили в предыдущих наших встречах, что ум, он тоже попадает в сети. И вот оградить ум, это очень много значит, особенно в наше время. Вот поберечь свой ум, чтобы мы не напитались своим умом из какой-нибудь лужи и не стали козлятами, как в сказке. А так бывает каким образом? Когда человек начинает, не имея духовного опыта, начинает рассуждать о богословии, начинает искать в современных богословских концепциях что-то для себя очень интересное. Ну, одна, допустим, та теория, допустим, о всех, что все спасутся, она очень привлекательна для грешника. Понимаете, нет суда, нет ада, нет мучений, все спасутся. Замечательная концепция, правда? И высказывают ее серьезные люди. А современный христианин, он оказывается вот в таком несчастном положении, что если он, допустим, не проверяет себя правильно с точки зрения Евангелия, свое состояние, то он очень легко может заблудиться. И все, и попал. А раз он такую идею принял, все, ум попал в сети. Зачем борьба со страстями, к чему это нужно? Зачем читать вот эти все трудные книги? Живи себе, все равно спасешься. Правда, красота? Вообще удобная религия придумывается у нас на глазах. Так вот, смотрите, что получается. Не позволяя уму стремиться безразборчиво и опрометчиво к приобретению знаний, как бы новости их и важных заглавий не приманивали нашей души, да, нашей любознательности. Грех, он всегда будет представляться красивым, интересным. И средства массовой информации, они дают нам возможность сколь угодно, знаете, всяких таких заманух для того, чтобы уловить ум человека. Я сам не смотрю эту всю бредятину, но вот у меня был такой недавно опыт, я в командировке был, и мы с офицерами жили в одной комнате в гостинице, но они смотрели ТВ-3, такой канал, есть вообще вражий. И там рассказывалось, что якобы в горах Башкирии какой-то дядька увидел параллельный мир. Гору там с улицами, и все ходят, и важными, знаете, трут лоб и говорят, о, да, параллельный мир у нас есть, у нас тут портал в параллельный мир. И это на полном серьезе обсуждается, там какие-то якобы ученые это все говорят. Полный бред абсолютно. Но целая передача посвящена. И вот таких-то передач много. И когда человек, допустим, не знает веры, не знает основ, он легко это воспримет за истину. А получается, раз он принимает ложное понятие, то Дух Святой отходит от этого христианина. Вот в чем беда, понимаете? Беда смертного греха в том, что смертного греха ума, когда человек неправильно принимает веру. Когда он принимает какое-то искаженное понятие веры, искаженный догмат. И все, и человек пропал. Понимаете? Поэтому тут нам нужно смотреть не на чины и звания тех людей, которые нам что-то рассказывают такое, а смотреть, как говорит церковь в большинстве, в едином мнении своих отцов святых, в едином мнении предания церкви. Вот на это надо нам смотреть. Вот, и беречь своим, конечно, это очень важно.
Ну, то есть, если стремиться к каким-то знаниям, то в основном это должны быть знания вот о вере.
Но мы не имеем в виду, что человек, допустим, хочет стать математиком, тут про математику речи не идет, естественно, да, ведь тут под знаниями имеется в виду знания духовного порядка. Ну, тут святитель Игнатий, сам будучи высокообразованным человеком, никогда не говорил, что не надо учиться и не надо изучать. Он в своих произведениях очень часто использует новые для того времени, для нас сейчас уже устаревшие, аналогии, там, допустим, из физики, из математики, вот, из химии, когда он с помощью аргументов научных пытается доказать какие-то духовные законы, понятия там, или процессы. Тут речь идет не о том, что человек там в вуз не должен поступать, там или в школу не должен заканчивать. Это не об этом речь идет. Тут именно в первую очередь идет речь о духовных знаниях.
А в те времена, во времена святителя Игнатия, тоже была и увлеченность спиритизмом и всякими
теориями. Ну да, он, вот смотрите, мы сейчас видим с вами окончание уже этой статьи, да? Святитель Игнатий написал 1846 год. Что такое 1846 год? Ну, не сам год, вернее, а время. Это время расцвета нигилизма уже. Время, когда среди народа расцветает сектантство. Время, когда правящие круги, дворянство увлечено масонством. То есть это весьма неблагополучное время. Это время, когда часть благородных, юных, красивых душой людей вышли на Сенатскую площадь. Я имею в виду декабристов. А я был в Москве в одном в историческом музее, и была выставка как раз о декабристах. И никто, не стесняясь, выкладывает масонские ордена, какой ложе кто принадлежал. То есть это не были такие порыв христианской души очистить общество от какой-то скверны. Это, ну, так или иначе, можно все назвать, что это был масонский заговор в той или иной степени. Это время, когда церковь очень серьезно была под управлением государства, находилась. Поэтому это было очень непростое время. И вот эти, и философия эпохи Просвещения, так называемая, распространялась. И неверие уже распространялось вовсю. Это же 19 век. Уже вовсю это все существовало. И была увлеченность католическими святыми, их описаниями. Поэтому соблазна было очень много на самом-то деле. Поэтому святитель Игнатий как раз об этом и говорит, что надо ограничить свой ум. И это неплохо. Вот наши слушатели могут сказать, а как, зачем это делать действительно? Ведь так все нам возможно. Нам не все возможно. Как апостол Павел говорил, что нам все возможно, но не все полезно. А нам, немощным, вообще мало что полезно. Поэтому если мы, допустим, возьмем и ограничим времяпровождение в интернете, да, чтением какой-то пустой литературы, просмотром каких-то глупых передач, то мы дадим возможность нашему уму очиститься от этих разных всяких грязных впечатлений, там, ложных понятий, если будем изучать особенно Евангелие, творение отцов. Я тут не говорю о росте профессиональном, там, это другое дело совсем, это не имеет к этому никакого отношения. Вот, это имеется в виду действительно о духовной жизни. Речь идет когда.
Охраним его от испытания лжеучений, прикрытых именем и личиной христианского учения.
Ну да, вот мы с вами одну строчку не дочитали, как раз речь как раз идет о том, что, конечно же, о понятиях христианских. Поэтому, даже изучая веру, мы должны брать проверенных писателей и проверенных богословов, о которых нет такого сомнения, что они что-то свое привнесли. Или какую-то ложь там под личиной своего частного богословского мнения.
Смирим его в послушании церкви, низлагая всякое помышление, взимающее на разум Христов, на разум церкви.
Ну, давайте переведем, да, что это такое. То есть святитель Игнатий говорит, что мы должны знания о Боге, знания о духовной жизни брать из опыта церкви. Вот послушание церкви как раз есть из опыта церкви, да? И всякое свое помышление, то есть мысли, сомнения на Господа или на церковь, мы должны проверять через опыт церкви. Тут имеется в виду. Если так перевести на простой такой наш язык.
Прискорбен сначала для ума тесный путь послушания церкви, но он выводит на широту и свободу разума духовного, перед которым исчезают все мнимые несообразности, находимые плотским и душевным разумом в точном повиновении церкви.
Угу. Ну, вот, пожалуйста, нам опыт показан святителем Игнатием, да, о том, что если человек начинает церковь слушаться, по церкви имеется в виду, конечно, вот вся совокупность учения церкви. И даже если мы, нам, вот, придя в церковь, кажется что-то нелогичным, в каких-то понятиях, потому что с мирским даже не совпадает, то если человек все-таки смиряется, допустим, вот любить врагов – это очень тяжело и практически невозможно без Христа это сделать. Да? Что такое смирение, что такое покаяние? Это с точки зрения вот гордого человека, мирского, с верой малознакомого, это то, что приводит к унынию. Вот почему столько криков и недовольств по поводу проповеди и покаяния? Потому что человек, не зная, что такое покаяние на практике, он своим вот таким вот неочищенным умом начинает об этом рассуждать. И для него это приводит его к унынию. Представляете, то, что заповедь Христова «покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие», а его это приводит к унынию. Почему? Да потому что ты своим сегодняшним настроением не совпадаешь с Христом. Вот в чем дело. Но это симптом. Но если ты в этом симптоме останешься, то этот симптом будет только показывать, что ты идешь неправильно. А если этот симптом тебя испугает, и ты начнешь подчинишься церкви, да, что надо каяться в грехах, да, надо их изучать, надо изучать веру, то тогда человек действительно получит свободу. Вот это очень важно. Реальную получит свободу. Потому что свобода – это не выбор колбасы или цвета рубашки, а, или возможности уехать там, за границу. Это не свобода вовсе, это просто выбор обычной жизни. А свобода – это нравственный выбор. Вот если у человека ум пленен, да, и он ничего не понимает, то он не свободен, даже если его никто не держит. А если человек внутри будет свободен, потому что у него будут правильные понятия, да, и он эти правильные понятия, смирившись, примет у церкви, поймет их, проживет их, тогда такой человек будет свободен, несмотря на то, что он может в тюрьме сидеть. Потому что он нравственно будет свободен внутри. Понимаете, это очень важно.
То есть то, что святитель Игнатий пишет, исчезают все мнимые несообразности, находимые плотским и душевным разумом в точном повиновении церкви.
Конечно.
То есть у нас всегда есть некое внутреннее сопротивление плотским разумом.
Да, естественно.
Не хотим повиноваться.
Да не хотим именно потому, что церковь, допустим, нам говорит, ну, давайте вот так вот, просто простые какие-то вещи возьмем. Ну, допустим, что надо поститься. А человек говорит, а я не хочу поститься, да? Зачем это, к чему это самоограничение нужно? Или там, допустим, вот столько молодежи сейчас живет в блудном сожительстве под названием, в кавычках, там, гражданский брак, да, я не имею в виду регистрацию в органах ЗАГСа, а просто пошли блудное сожительство. Приходят и говорят, а вот давайте нас причащайте там или венчайте. И начинаешь им говорить, ребята, вы сначала поженитесь нормально, покайтесь в этом, а что вы там каяться, тут все живут. Вот человеку вот с его позицией, вот позиция церкви кажется какой-то несовременной, нелогичной, неудобной, понимаете? А когда он действительно поймет, вот изучит веру и поймет, что, как он живет, и он раскается, и он поймет правоту священника, который сказал ему, недорогой, давай сначала исправим жизнь, потом будем уже готовиться к причастию. Вот так. Или, допустим, сколько недовольств от того, что в некоторых храмах, к сожалению, меньше и меньше становится таких храмов, которые готовят к крещению людей. Это волна недовольства. Раньше такого не было. Когда раньше? Когда большинство священников в тюрьме сидели? Да, такого не было. Но это ли идеал, да, к которому надо стремиться? Вот так. А потом, когда человек изучит, вернее, вот так покрестится, потом, знаете, приходит и говорит, какой же я был слепой, почему же я не учился? Вот регулярно слышишь вот эти истории, что если бы я знал, я бы не наделал после крещения абортов, там, не разводов, измен там, и так далее. Ну и думаешь, а кто виноват? Возможность была, сам пошел. Вот так. Поэтому этих примеров очень много можно привести. Почему? Потому что вот внутреннее содержание церкви, да, учение церкви, ее предание, оно не от мира же сего, поэтому оно, конечно, вызывает раздражение, непонимание с точки зрения вот такого плотского разума греховного.
Не дозволим ему чтения о духовных предметах другого, кроме как в книгах, написанных писателями истинной церкви, о которых сама церковь засвидетельствовала, что они органы Святого Духа.
Да, вот это очень важный принцип. Не тот писатель, который тешит сейчас твое тщеславие, да, или твое самолюбие, а именно те, тут речь идет о святых отцах, которых церковь признала, что в их учении Дух Святой находится. Вот ведь что? Вот ведь кто для нас является ориентирами? Не современные богословы, которые могут и ошибаться, а именно отцы церкви. Вот кого нужно изучать.
Читающие святых писателей непременно приобщается обитающему в них и глаголющему имя Святому Духу. Читающие сочинители еретических, хотя бы они своим еретическим сонмищем и украшены были прозванием святых, приобщается лукавому духу прелести за непослушание церкви, в котором гордость, он впадает в сети миродержителя.
Угу. Вот смотрите, даже от того, что человек, но не будучи специалистом, тут речь идет не о том, что, допустим, сектовед какой-то, да, изучает сектантскую литературу, а мы говорим вот о нас, простых христианах. Зачем тебе изучать, допустим, читать католических там или, допустим, протестантских писателей? Что он может нового раскрыть-то тебе? По сравнению, допустим, там, с Сидлем Феофаном или Игнатием, там, или с Сидлем другим каким-нибудь Иоанном Златоустом. Да ничего нового не откроет. Но важно-то что? Что не то, что не откроет, а даже более того, увлечет тебя в ложное понимание. Это настолько серьезно, потому что ум надо охранять действительно. Он похож, знаете, на что? Вот есть вещества химические, которые сразу же вступают в реакцию с окружающей средой. И вот наш ум, он такой, вот не случайно же сказано, с преподобным преподобен будешь, да, со строптивым развратишься, или с волками жить, поволчьи выть. То есть ум, он очень быстро может, не имея глубокого духовного опыта, он быстро может принимать ложные понятия. Почему вот еретики, которые были в церкви православной, Несторий, Арий, там другие, это же не какие-то инопланетяне, которых Госдеп США послал портить православие. Это православные были люди. Понимаете, это были православные люди, горячие в своем даже изначальном таком стремлении к спасению. Несторий вообще был патриархом Константинопольским, извините. Арий был священником. И другие еретики тоже. Некоторые из них были, ну, были священнослужителями. Это потому, что вот тот же Арий, он изначально боролся с еретиками. Но, будучи внутри духовно неопытным человеком, вот не проверяя через покаяние свое стремление, да, бороться за истину, он начал, это трагедия человека, он начал принимать ложные понятия вот этих вот еретиков, борясь с ними, не очищая их покаянием, да, вот смиренным мудрием как раз, а доказывал правоту, истину, как ему казалось, а создал ложное учение такое, что оно потом несколько веков трясло христиан. Понимаете, это была страшная трагедия, сколько людей погибло духовно от действий этого человека.
И запутался в сетях
миродержца. Запутался, потому что он свой ум, уму своему доверял, не сравнивал. Понимаете, вот на заводе есть такое понятие, на заводах во всех. Вот человек делает детальку, у него есть определенный контроль. Да, вот эта деталь должна быть, допустим, там, ну не знаю, там сантиметр 5 миллиметров, и не больше, и не меньше. Вот таким вот контролем для нас является учение церкви. Не придумывай ничего. Смирись, склонись, да, и узнай, как церковь думает. И не надо ничего придумывать. Поэтому проблема-то вот этих вот еретиков и современных, и древних, как раз в том, что человек, не имея опыта покаяния, начинает рассуждать о высоких вещах. И придумывать там всякие такие вещи, которые, к сожалению, люди, уже доверяя их там степени или сану, они начинают это принимать. Или как начинали принимать раньше. Вот Арик, ну, известный проповедник, вот он же сказал, да? И все, и человек пошел и запутался. Понимаете, вот это очень опасно.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, отцом Андреем Каневым. Продолжение завтра. Храни всех Господь.